наш с вами сегодняшний разговор – это продолжение, видимо, завершение разговора о князе Олеге. Конечно, о нем можно было бы поговорить и еще. И раз, ой, как у вас интересно. А, все, понял. Рамы ставят. Можно о нем говорить дольше. Это интересная фигура, типическая фигура. Но мы ограничены временем. Вот, остановились мы с вами на походе на Константинополь, был ли он или нет, и на договоре Руси с греками. Повторяю, я повторю то, что мне представляется совершенно очевидно. Поход, который указан по русским летописям за 907 год, не мог быть совершен в Константинополь, по той простой причине, что источников, кроме, собственно, повести временных лет, у нас нет. Кроме того, у нас, простите, с вами есть источник, относящийся только к 1112 или 1113 году. Это, безусловно, текст по стилю Нестора. Но согласитесь, что воспоминания спустя два с лишним века – это слишком слабое свидетельство. То, что оно перекочевало в литературу, в изобразительное искусство, то, что оно перекочевало и укоренилось в нашей памяти, это, простите, свидетельство только того, что нам это приятно. Мы ассоциируем князя Олега со Славянской Русью, мы ассоциируем князя Олега с чем-то приятным для себя и детским, с Александром Сергеевичем Пушкиным, например. Поэтому нам приятна эта память. Но если мы трезво взглянем на ситуацию, то оснований считать, что поход на Константинополь не есть фантазия, не существует. Если бы этот поход был, безусловно, были бы какие-то византийские следы этого похода в историографии. Таковых не существует. Если бы этот поход был, то, несомненно, мы с вами нашли бы массу следов упоминания об этом и, возможно, даже драматических описаний в западноевропейской средневековой историографии. Этого тоже не существует. Мы могли бы встретить свидетельство этого у арабских историков, которые весьма информированы и, конечно, при всем при том, что они привирают, весьма цветисто описывая, иногда добавляя какие-то характеристики, но, тем не менее, повторяю, весьма информированные люди и такового события, как поход на Константинополь, конечно бы, не пропустили. Но, поскольку этого нет, то, стало быть, мы имеем основание сказать, похода не существовало. Это не значит, что войны Киевской Руси с Византией не было. Причем здесь-то мы как раз скажем, к сожалению, она была. К сожалению. Потому что таковая война была совершенно не в интересах самой Византии и уж точно не в интересах Киевской Руси, или правильнее того, что мы с вами называем Киевской Русью, то есть вот этой гигантской военно-торгово-политической корпорации, которая возглавлялась князем Олегом, и которая перекочевывала гигантское количество товаров с севера на юг. Зачем совершать поход на Византию с непонятными целями? Неужели Олег собирался сокрушить Византийскую империю? Простите, это арабам-то не удалось и не удастся. Для того, чтобы сокрушить этого гиганта, необходимо действия не каких-то государств, не каких-то этносов, а самой же Византийской империи, потому что империи разрушаются только самими собой, временем. Олег, конечно, был, наверное, все-таки чуть-чуть идеалистом, но, наверное, все-таки не идиотом. А с другой стороны, в тех же самых византийских источниках, и в западноевропейских, и в болгарских, и в арабских, мы знаем, что война в 907 году была. В Константинополь нет, русы не проникали. Но Херсонес осаждали, правда, не взяли. Но Кафу осаждали, это в Крыму, правда, не взяли. Совершали набег, как привычно для себя, на Амастриду, с неприятными последствиями. Кто виноват в этой войне? Да, видимо, тот, кто победил в предыдущей войне, и о которой мы сами говорили, между Русью и Хазарским Каганатом. Вот уж кто в войне с Византией был заинтересован, и кто получал с этого дивиденды, это, конечно, Хазария. А если таковое предприятие, таковая война произошла, мы можем с вами свидетельствовать, что Русь потерпела поражение в схватке с Хазарским Каганатом после 898 года. Стало быть, к 907 году уже вся Киевская Русь признает Хазарский Каганат своим сюзереном. Вот такая вот неприятный такой вывод. Но к этому неприятному выводу надо добавить еще один. Договор «Мы от рода Росского» и далее по тексту относится не к 907 году, а к 911. И на 911 год приходится еще одно событие, которое обычно почему-то пропускается. В 911 году русская дружина, возглавляемая князем Ингварем Рюриковичем, по какой-то причине отправляется воевать в район Табаристана, Ширвана, Дербента, то есть современного Азербайджана, Дагестана и вообще Кавказа. Простите, где Киевская Русь и где Кавказ? Какие могут быть интересы у Руси или у варягов, чтобы воевать в районе Западного Каспийского моря, западной части Каспийского моря? Более того, мы можем сказать, что предприятие это почти безнадежное, учитывая штурм Дербента, крепости абсолютно неприступной, но по какой-то причине, вот все говорят, великие полководцы, это так обидно всегда, мы говорим, великий полководец Дмитрий Донской, Александр Невский, почему мы упускаем огромное количество, ну большое количество людей, действительно совершавших невероятные победы, почему никто никогда не говорит, что великим полководцем был человек в одиночку, лет 30 защищавший Киевскую Русь в эпоху распада усобиц Мономашича и Ольговича и прочих от всех половцев. Я имею в виду князя Ярополка II, ставшего легендой. Почему никто не говорит о князе Игоре Рюриковиче? Для нас он всегда некая приставка, либо княгине Ольге, либо князю Олегу. Человек, который захватил после месяца осады Дербент, который захватить все считали нельзя. Он вообще, между прочим, единственный в истории полководец, который город Дербент захватил штурмом. Больше другого нет. Мы еще вернемся к этому. Но пока вопрос. Зачем было Олегу, зачем было Руси, зачем было варягам это совершенно бессмысленное предприятие? Все оказывается взаимосвязано. Значит, если война с Византией, скромная или не очень, свидетельствует о поражении хазаров, от поражения от хазаров, о признании хазарского каганата старшим сюзереном, это значит, что теперь хазарский каганат имеет свой официальный гешефт со всей гигантской транзитной торговли из Балтики в Черное море. И, видимо, это достаточно солидный процент. Мы даже можем предположить, какой это процент, учитывая все остальные. Да, документов не сохранилось. Но мы знаем, сколько хазары брали со своих сателлитов. Это около 45%. Меньше 50%, но достаточно крупная сумма. Это значит, что на 45%, условно говоря, сократилась доля дохода варяжской элиты. Это значит... За счет чего пойдет это сокращение? За счет прикорма славянских вождей. А как их держали в подчинении? Конечно, прикармливали. За счет сокращения доли дохода славянских, киевских, смоленских, новгородских и так далее, торговых людей. И за счет сокращения, безусловно, дохода рядовых варягов. Во всяком случае, как мы видим, ситуация крайне неприятная, напряженная. И перспективно, в общем, безнадежная. Это должно спровоцировать борьбу оппозиции против, как мы еще не сказали, старого совета директоров. 30 лет нахождения на вершине власти – это более чем достаточный срок. Многое невероятное Олег совершил, но теперь, наверное, пришло время этому человеку уходить. Во всяком случае, так, наверное, могли бы думать многие. Кто завел ситуацию в тупик? Олег? Кто проиграл войну с хазарским каганатом? Олег? Но самое главное, здесь есть другое. Обязательно нужен козел отпущения, на которого можно свалить всю вину. Так всегда было. И Олег понимает, что для него сейчас наступает час икс. Он совершает самое главное для себя. Он обезглавливает оппозицию. Он навязывает хазарскому каганату свои услуги в войне с арабами на Кавказе. И отправляет туда, на Кавказ, своего официального наследника, но раз все этого хотели, и человека, который возглавляет оппозицию, Скьолдунга, сына Рюрика, Игоря, которому давно уже больше 40, и который давно уже считает, что именно ему место во главе всей гигантской корпорации. Олег отправляет Игоря на предприятие, из которого тот должен не вернуться. Знаете, это примерно почти так же. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. С абсолютно незначительными силами. Вести горную войну, изменяя горную войну на военные действия на море, менять военные действия на море на военные действия в Шерване, который представляет собой субтропики, единственные, как вы помните, субтропики на территории СССР, это Южный Азербайджан. Да? Потом оттуда совершить марш-бросок по югу Каспийского моря до Хорасана и обратно, и при этом умудриться не погибнуть, и вернуться через горы, перевалив через горы, да? И идти далее степями домой. По сравнению с этим походом, итальянский поход Александра Васильевича Суворова через Альпы с его Сен-Готардом и Чертовым мостом меркнет. Но мы об этом молчим и не помним, потому что иначе нам придется задать вопрос, а ради чего все это было? Хотя, с другой стороны, неплохо было бы задать вопрос, а ради чего, простите, Суворов-то перевалил через Альпийские горы? Ради австрийцев? Ну так они его предали. Корпус римского Корского был разбит. Положение Суворова после того, как он перевалил через Альпы, было хуже губернаторского. И только счастливое истечение обстоятельств, честно говоря, помогло избежать катастрофы. Здесь примерно такая же ситуация. Тоже ведь воюют не за свои интересы, а это, честно говоря, позорно. Великий князь, глава, будущий глава государства, в качестве наемника, вкалывающий у евреев хазар, это, знаете ли, как-то для русского уха режет, и это унизительно. Но еще более унизительно и странно следующее. Олег возвращается после этого похода в Киев, но в степи будет окружен, окружена его обессилевшая, конечно, дружина, хазарской конницей. Игоря, да, конечно, да. Хазарской конницей, и в общем, с очень нехорошими намерениями. Правда, намерения как-то не осуществились. Добычу якобы отобрали, а Игоря самого отпустили вместе с дружиной обратно домой. Ну, самый логичный ход, да. Во какие хазары противные, даже собственных союзников грабят. С другой стороны, то, что мы знаем о хазарах, это как-то на них не похоже. Союзник – это союзник. Все, что нужно, хазары получили сверх меры. То немногое и скромное, что вез с собой Игорь вместе со своей дружиной, грабежа не стоило. И уж тем более не стоило того, чтобы озлоблять потенциального вассала. А хазары были очень расчетливые люди. И умели рассчитывать надолго. Может, это были не хазары? Да нет, это были хазары. Значит, что-то здесь опять-таки не то. Повторяю, ведь что такое исследование историческое? Вы сталкиваетесь с каким-то фактом. И не переводите его в миф. Задавайте вопросы, почему? И до тех пор, пока вы не найдете ответа вразумительного на этот вопрос, не свяжете эту ситуацию со всеми остальными, не надо двигаться дальше. Итак, что у нас есть? Олег, отправляющий в безнадежное предприятие Игоря, и я так полагаю, что Игорю он отдал не собственную варяжскую дружину, а, конечно, дружина Игоря пошла со своим князем. Это как здорово, если они там погибнут, то погибнут все. Погибнет инструмент оппозиции, и Олег может быть спокоен. Но Игорь выживает. Он оказался тем, о ком можно сказать, либо невероятный счастливчик, либо, может быть, полководческий гений. И вот в то самое время, когда Игорь воюет с хазарами, свидетельствуя союзнические обязательства Руси, младшие союзнические, конечно, да, в это же самое время почему-то А Олег заключает договор с Византией. Якобы был в 911 году еще один поход на Константинополь. Мы это отметаем, никакого похода на Константинополь не было. О войне ни один византийский источник на 911 год не сообщает. А вот о договоре говорится. Текста договора, правда, не приводится. Что же есть в этом договоре такого, что представляет интерес не только для нас, но и для хазаров? Текст договора, который стоил в конечном счете князю Игорю жизни, князю Олегу жизни. Игорю, кстати, тоже в конечном счете. Семь глав. Эти семь глав вот этого договора, они не говорят о том, никоим образом, ни тон, ни темы, не говорят о том, что Олег говорит с византийцами как победитель. Это текст, в котором идет уточнение торговых обязательств между Русью и Византией. Об открытии торговых лавок, об открытии новых гостиных дворов. То есть, что такое гостиный двор? Это не только место, где торгуют. Прежде всего, это место, где постоянно будут находиться торговцы. То есть, сменяющиеся, уходящие, приходящие. Это очень выгодно. И это очень важно было для всякого государства, потому что понятно, что коммерсанты исполняли обязанности отнюдь не только торговые, но и работали штирлицами, иногда сразу на несколько фронтов, но через них шла постоянно огромное количество информации. Люди, которые сидели зимой в Константинополе, находили ходы, пили красное вино с патрикиями, выведывали у них тайны, получали какую-то информацию, налаживали постоянные связи. А как еще можно было узнавать друг о друге-то без журналистов в те времена? Поэтому гостиный двор, то есть место, где будет постоянно кто-то проживать, это свидетельство в известной степени доверия. Доверие. Но очень интересная четвертая глава. В ней говорится о том, что Олег обязуется предоставлять византийцам право набирать из варягов и Руси, обратите внимание, четко различаются варяги и Русь. Мы сами говорили, кто это такие. Набирать из варягов и Руси людей для того, чтобы те служили у византийцев. То есть, простите, набирать наемников. Олег же со своей стороны обещает и сам давать Византии людей и корабли. И самое интересное, что дал в том же 911 году. И эти люди даже принимали участие в штурме Никосии на острове Кипр. Штурм был не очень удачный, но для нас важен сам факт. Теперь напрягитесь. Что значит вассал хазарского каганата предоставляет войско для главного врага хазарского каганата Византийской империи? С другой стороны, эти ведь дружинники воевали где? На Средиземном море. Не против же хазар. Они воевали против арабов. То есть против тех же, против кого воевал и князь Игорь. Тогда вспучиваются мозги, и мы знаем вопрос, как же враг моего врага, мой враг. Значит, арабы воюют с византийцами, арабы воюют с хазарами, а хазары почему-то не дружат с византийцами. Это все потому, что на школьных картах большим сиреневым цветом сегодня замазана вся Азия и написано «Аббасидский халифат», как будто он был. Был аббасидский халифат как культурологическое явление. А вот как политическое явление, простите, был только халифат Омейядов. Он развалился, давно уже развалился. И теперь мы имеем дело отнюдь не с одним арабским государством. Простите, то, что это единое государство от Тибета до Атлантики существовало лет 50, это уже, простите, подвиг и нонсенс. Оно не должно было в таких размерах существовать. Это, простите, как пассажирский пароход величиной от города Санкт-Петербурга до Хельсинки. Вот как вошел в Финский залив, черт его знает, вот как он выйдет отсюда, тоже не совсем понятно. А как поедет, да завалится где-нибудь наверняка, понимаете, застрянет. Он развалился. И теперь на месте вот этого гигантского арабского мира мы имеем дело массу арабских государств. Арабских ли? Мы их называем арабских. Простите, а сколько людей было на Аравийском полуострове? Не так давно мне пришлось видеть новый учебник по истории средних веков. Хороший учебник, в том смысле, что хорошо изданный, с картинками потрясающими. Текст я, честно говоря, не читал, я был не в силах. На первой странице, найдя сразу 4 ошибки, совершенно фактологических, отнюдь никаких, да? А я сказал, что все, шанс, у меня хватит. Я и так мусора за свою жизнь прочитал много. Но там картинки потрясающие. И на одной картинке изображен штурм города Иерусалима арабами. Вот при Саврийской династии. Город и море арабов. От горизонта до горизонта. И я сразу задал себе вопрос. Интересно, а сколько же арабов было на Аравийском полуострове? Море. А это море можно было в Хиджазе и Йемене прокормить? Эти 12-13 унылых оазисов, это чахлая растительность, она в лучшем случае может прокормить на круг, это, между прочим, подсчитано, 15-20 тысяч мужиков, примерно 30-40 тысяч женщин. Все, вот это и весь есть арабский мир. Больше его нет. Вот с этими силами это все и напало на Исаврийскую династию, на гигантскую Византию. Вы теперь думаете, почему Византия рухнула так быстро, подскользнувшись, да, и отдала и Иерусалим, и Антиохию? Ну, понятно почему. Это пробки перегорели после Юстиниана. Византия, империи всегда погибают потому, что они сами себе самый главный враг. Чудовищные налоги, которыми Византия обложила для оправдания своей глобальной политики все население, по сути дела, разорила все население. И когда пришли арабы, и когда вдруг выяснилось, что разница между ними по вероисповеданию и ими христианами почти нет никакой, а я напоминаю вам, что восточные провинции – это провинции, которые очень сильно подвержены были ересям. А что такое ислам? Это всего-навсего монофилитская ересь. А остальная эта догматика почти та же самая, что у христиан. Что и неудивительно, ибо откуда пророк Магомед сформировал религию? Он сформировал ее из фрагментов, отрывков, которые насобирал, нахавал, пока был в торговых путях в Иерусалиме, Антиохии, там, еще в каких-то городах, в Трире, в Сидоне, может быть. Понимаете? И переложил это все для арабов. И когда они увидели, что еще и религиозной-то разницы особо нет, местное население все поднялось против византийцев. Было гигантское восстание. Именно под этим маховиком восстания Византийская империя потеряла свои восточные провинции. Потому что ворота Иерусалима были открыты, ворота Антиохии были открыты в конечном счете. Но тогда арабы, Это струя горячей воды, спирта, она влилась в огромное этническое море и растворилась в нем. Да, она дала некую ясность, терпкость, оттенки. Эти оттенки как раз и позволяют нам говорить о единстве арабского мира. Но количество индоарийской, количество эллинской, количество тюркской крови было так велико, что позволяет говорить об совершенно самостоятельных этнических фрагментах, которые объединены только исламом и, как следствие, культурой и религиозным языком. Коран на арабском языке. Поэтому общим языком для всех становится арабский. Это единственное основание, которое позволяет нам говорить об едином арабском мире. В остальном это абсолютно не единый арабский мир. Фатимиды ненавидят буидов, буиды ненавидят аббасидов, аббасиды ненавидят шарваидов, шарваиды ненавидят сасанидов, и все сражаются против всех. Поэтому, когда арабы сражаются, собственно, с аббасидами, они как раз поддерживают буидов и фатимидов. Но именно с фатимидами и буидами воюет Византийская империя. Арабский мир, совершенно, повторяю, не един. А религия, что ж религия? Повторяю, враг моего врага, мой друг. Как сказал Дизраэль, в политике нет постоянных друзей, и в политике нет постоянных врагов. В политике есть только постоянные интересы. И Хазария, как и Византия, кстати, исповедует именно этот принцип. Так что нет, то, что варяги и руссы штурмуют фатимидскую крепость Никосия на острове Кипр, это хазаров не радует, потому что они штурмуют крепость своих потенциальных союзников, фатимидов, в борьбе против багдадских аббасидов, с которыми как раз сражается сейчас князь Игорь, где? В районе Дербента и Рабаистана. Идиотская ситуация. И виновником этой идиотской ситуации оказывается князь Олег. Он что, думал, что об этом не узнают хазары? Получается, что он хочет... Вот представьте себе ситуацию, да? Некое совместное предприятие, председатель совета директоров который решил стать подчиненным Америки и, скажем, Китая, и не платить налоги ни тому, ни другому, зато отправить подрывную группу против первого хозяина и против второго хозяина. Что будет с этим советом директоров в нашем цивилизованном мире? Автокатастрофа обеспечена. И я не уверен, что будут очень хорошие похороны. Олег сделал роковую ошибку. Почему он это сделал? Надо полагать, что он, видимо, в последний момент решил окончательно поставить на Византийскую империю. Ему нужен был союз с Византийской империей, видимо, по той причине, что его оппоненты ставили на хазарский каганат. Иного объяснения мы просто с вами не найдем. И он спешил. Ему нужно было это сделать, заключить этот договор, начать союз Византии до того момента, когда вернется Игорь или вернется кто-то из армии Игоря. Но вот Игорь возвращается. Это было крайне неприятно. Он возвращается с дружиной, он возвращается победителем, легендарным полководцем, ибо он возвращается оттуда, откуда никто не возвращался и вернуться не может. Этот поход превращает удачливый или действительно, так сказать, гениальный поход, это не важно, но этот поход превращает Игоря из заурядного варяжского ярла одного из многих, видимо, одного из тех, кого только в силу фамилии делали лидером оппозиции, он теперь превращается действительно в ферзя. Он очень большая фигура, нельзя допустить, чтобы Игорь вернулся в Киев. Остается только одно – оклеветать Игоря в глазах хазар. Варяги это умеют, в саге полны подобных безобразий. Почему хазары и окружили войско Игоря? Почему не уничтожили сразу? А потому что знали князя Олега и варягов. Они собирались сначала выяснить, что правда, а что ложь. То, что отпустили Игоря, свидетельствует о том, что они не нашли доказательств вины Игоря. Но думается, что самое главное все-таки было другое. Хазары позволили себе удовольствие стравить оппозицию вместе с людьми князя Олега. Во-первых, потому что им Олег уже надоел. Слишком изворотливый, слишком опытный, слишком старый, слишком заматеревший, привыкший к власти. И как всякий привыкший к власти человек, очень капризный. С ним трудно договориться. А Игорь – это человек, который новый во власти, который будет пластичен, будет гибок, будет более послушен. За ним не тянется шлейф каких-то вот старых связей, старых привычек. В сущности говоря, они просто позволили себе пустить дело на самотек. Кто кого? Возвращение Игоря в Киев может означать только одно. Начало вооруженной схватки между староварягами и нововарягами. Кто победит? Не факт, что новые варяги победят. Не факт, что победят старые варяги. Победит тот, кто привлечет на свою сторону союзников. А союзниками являются русы и славяне. Надо полагать, Игорю это удалось. Ну, а дальше все понятно. Погиб ли Игорь в этой схватке? Или просто потерпев поражение, бежал на север? Или бежал еще дальше в Норвегию, где и умер убитый с внуками и правнуками тех родичей, которых он отправил в свое время на тот свет, отчего и, как мы с вами говорили, когда вернулся обратно на Белое море. Для нас это не принципиально. Все то, что действительно по существу Нестор написал в летописи своей «Повесть временных лет». Он рассказал нам о том, что произошло. Князь ошибся. Князь встретил гибель свою от коварства и предательства, исходящего от своего друга, от своей дружины. Вот что произошло в 912 году. Это если мы пытаемся реконструировать события того времени. Не легендарное, а реально историческое. Правда, нам не становится слишком легко от этого, потому что Киевская-то Русь пока еще так и не создана. Пожалуй, она сейчас переживает глубочайший кризис и стресс. Это ведь только кажется, что у совета директоров теперь новый председатель, Игорь. Ушло большое количество людей. Тех, которые создавали это гигантское странное объединение, тем, к которым прислушивались, тем, которым привычно подчинялись местные аборигены, то есть русы и славяне, По сути дела, идет заново строительство всей общности. Вот и начинается княжение князя Игоря. И оно продлится довольно долго, с 912 по 945 год. На самом деле нам очень мало известно об князе Игоре и очень мало известно о годах его правления. Но кое-что мы все-таки можем представить. Во-первых, перед нами человек, довольно долго живший на свете. Если он родился за 10 лет, а вряд ли меньше, до кончины своего отца, стало быть, это 68 год. Это самая крайняя, самая поздняя дата. Возможно, 65-й. Вряд ли раньше. Вот вперед с 65 по 68. Но это уже по тем временам, по характеру наших источников, это почти точная дата. Значит, на то время, о котором мы говорим, это человек, который перевалил лет за 40 лет. В этот возраст надо уже подводить итоги в Средневековье, а не начинать заново жизнь. Итак, это человек много живший. Человек долгое время бывший на вторых ролях, возможно, даже на третьих. Человек, умудрившийся уцелеть в том мире, хотя для нас ведь понятно, что Олег всегда видел в Игоре своего потенциального губителя. Скьолдунг – слишком заметная фигура. Если кто-то будет настоящим лидером оппозиции ему, его власти, то это, конечно, Игорь. У него для этого есть все легитимные основания. За ним пойдут просто за его фамилией. Если он умудрился уцелеть при столь коварной и мстительной фигуре, как Олег, значит, перед нами хороший политик. Жизнь любящий, помирать не собирающийся, обладающий способностью хитрить, лукавить, уклоняться от ударов, ну и, как мы видим, вовремя наносить их. Совершенно очевидно, что это выдающийся полководец. Еще раз подчеркну, выдающийся. Умеющий делать вещи почти невероятные и невозможные. И поход на Кавказ этому доказательству. Причем здесь нет даже необходимости мистифицировать это событие. Ведь обидно, что об этом походе не созданы легенд, не создано мифов, сказок. Эта тема была наглухо официальной исторической наукой еще в Киевской Руси закрыта. Это нельзя. Слишком много вопросов тогда, неудобных вопросов, на которые официальный Киев не мог бы ответить, возникало. И в результате для нас исчез, упростился, смазался, стал бесконечно каким-то блеклым сам образ князя Игоря. Человека и удачливого, и рискованного, и отважного. Но самое главное, человек слишком опытного, чтобы допускать глупости. Всю свою жизнь этот человек ходил в полюдье. Он выучил закон полюдье наизусть. А что значит полюдье? Это время, когда князь отправляется собирать дань. Он отправляется по первому снегу, стало быть, где-то в конце октября, и возвращается, когда снег сходит. Это стало быть в апреле месяце. То есть половину года князь проводит в полюдье, объезжая свои земли. Самое интересное вот что. А полюдье появляется именно при князе Игоре. При Олеге мы не знаем о полюдье. Причем мы знаем также и какие земли в полюдье входили. Я думаю, что для вас это будет интересно. Во всяком случае, это вовсе не бесполезно. Полюдье начинается от Киева, дальше князь едет на северо-восток, на северо-запад, к реке Припять, к городу Коростеню, к Древлянской земле. Оттуда, пересекая Припять, на северный берег Припяти, входит в земли Дреговические, то есть современная Белоруссия. Оттуда едет в Пинск, Туров, далее в Полоцк, из Полоцка едет в Псков, из Пскова через Гдов и Лугу до Старой Ладоги, из Старой Ладоги по льду к Новгороду, из Новгорода далее двигается к Смоленску. Кстати, это что означает? Это означает, что Залесская Русь Киевское пространство в сферу влияния пока еще не входит. Из Смоленска двигается в сторону Мурома, из Мурома двигается в Чернигов, из Чернигова в Переяславль, из Переяславля в Киев. Вот таким вот кружным путем. Я еще раз подчеркну, из Киева в Коростень, из Коростеня через Припять в Дреговические земли. Я это к чему говорю? А к тому, что князь Игорь в соответствии с летописью погиб, возвращаясь в Киев, сказав, мало взяли дани, надо взять еще. Вот жаба задушила, понимаете, старика. Вернулся с малой дружины. Идиот, с малой дружины. Он что, не понимал, что дальше начнется война? Где его, естественно, сказали, ух ты, жадюга какая, и убили. Правда, почему-то убили не славянским обычаем, а половецким. То есть таким обычаем, которых пока еще на время князя Игоря никто на Руси не знал. Но оставим это на совести Нестора. Вообще-то, простите, не в Киев он должен ехать совсем в другую сторону. Наврал летописец Нестор, но вообще-то Нестор слишком умен. Не может быть, вот я каждый раз обращаю внимание на то, что Нестор ведь слишком умен. Он слишком информативен, он каждый раз подбрасывает, он ведь не может, как официальный историограф, сказать все. Но мы ведь привыкли, что мы в литературе 19-го, а уж в литературе 20 века мы читаем между строк. А почему бы нам здесь не допустить, что Нестор говорит с нами, как с умными людьми, обходя официальные края? Знаете полюдье, догадаетесь о том, что я говорю вранье. И будете искать правду. Полюдье делается в обратном порядке. Слишком грубый промах для такого умного человека, как Нестор. Но теперь все-таки начнем. Что нам еще известно? Олег осторожен. Он невероятно терпелив. Он всю жизнь терпелив. И сейчас, когда он вступит во власть, он тоже будет проявлять невероятное терпение.
Игорь, да.
Невероятное терпение. Но все-таки возраст сказывается. Теперь обратите внимание, да, когда я сейчас описывал полюдье, территория Руси, как вы видите, несколько расширилась. При Олеге в Русь входили только непосредственно к Днепру примыкающие земли. Теперь территория чуть-чуть расширилась. Странно. Но ведь факт несомненный. А почему расширилась? Что могло сохранить власть Игорю? чем мог Игорь привлечь на свою сторону тех союзников, которые обеспечили ему в схватке за власть победу? Только одно. Решением или обещанием решения главной задачи, исторической задачи, которая стояла перед Русью и которая сформировалась, простите, не без участия князя Олега. Русь стала вассалом хазарского каганата. Вся, от Ладоги до Днепровских порогов. Это результат неудачной политики, тупика. И Игорь является тоже вассалом хазарского кагана. И его представителем на территории лесистой, лесной Восточной Европы. Что может объединить русов, варягов, славян? Ненависть к хазарам. Стремление сбросить хазарское иго. Это хорошая задача, и это хорошая ситуация и комбинация, потому что только вот в союзе, только в военном союзе обретается подлинная история. Понимаете, вы можете быть совершенно чужими людьми друг другу и жить рядом, но если вы идете случайно по улице, на вас нападают, вы участвуете в общей драке, вы знакомитесь. Ничто так не сближает, как общая потасовка, общие синяки, ссадины и наличие общей опасности. А если опасность смертельная, то уж совсем здорово. В данном случае именно это. И синяки общие, и опасность общая. И это приведет... Помните, как это у нас лозунги были в родной коммунистической партии? Да? Еще теснее сомкнем ряды вокруг родной коммунистической партии. Да? Почему? Ну, потому что империалистический враг не дремлет. Как оказалось, он действительно не дремал. А мы ряды не смыкали, хотя нас к этому призывали. Ну, правда, вокруг гнилья, поэтому сжимать ряды тоже как-то не хотелось. Вот теперь та же самая ситуация, да? Еще теснее смыкаются ряды славян, варягов и русов перед смертельной опасностью, которая надвигается с востока. Вот. И пока Игорь будет решать эту задачу, и желательно, чтобы он решал эту задачу успешно, то все будет хорошо. Его будут поддерживать. Но, конечно, успех нужен. Война с хазарами – это первая, главная, если не сказать, единственная задача Игоря. Решает ее, решает параллельно сохранение своей власти на всем транзите пути из варяг в греки, решает эту задачу, решается одновременно и задача фактически слияния элит варяжской, русской и славянской. А решается эта задача, автоматом решается задача объединения Руси в единое уже государство. Все заключается только в одном. Как разгромить хазарский каганат? Это непросто. И во всяком случае здесь нужны союзники. Кто? Ну, во-первых, Византия. Правда, на Византии, знаете ли, где сядешь, там и слезешь. Это специфическое государство. Второе, это, ну, с кем еще плохие отношения у хазаров? Кто на них вечно точит зуб? Булгары волжские. С ними заключается союз. Ну, эти простодушные, эти союз выполнят. Кто еще? Как ни странно, Болгария, то есть болгарское царство. Но болгарское царство так сильно потрепано в предыдущих войнах, что оно может, ну что называется, оказать только моральную поддержку. Но все-таки поддержку. Кто же еще? Как ни странно, союзником Киевской Руси оказываются печенеги. Видите ли, Хазария государство сообразительное. Хазария, как Иосиф Виссарионович Сталин, возвысился срезать головку, возвысился укоротить. Печенеги после разгрома мадьяров стали фактически монополистами во всем Северном Причерноморье. И хотя они собственной экономической и структуры не имели, но хазаров это беспокоило. Они стремились к тому, чтобы печенежская орда разделилась на три части, и одна часть ушла в сторону Аральского моря, то есть назад. Одна бы осталась здесь, а другая ушла бы на север, к волжским булгарам. И, в общем, всем было понятно, что задача-то здесь только одна – расчленение единого печенежского пространства. Во-первых, печенегам не хотелось никуда мигрировать. Еще раз повторю, Северное Причерноморье для степняка, который адаптировался в этой ситуации, это рай. Во-вторых, печенеги не первый день, и уже не первый год, и даже не первое десятилетие замужем за хазарским каганатом. Они очень хорошо знают, чем все это оборачивается. Они понимают, что начинает для них пахнуть жареным. И когда им предлагают союз и показывают список, а вот вы знаете, у нас вот такие союзники, они говорят, да. Вопрос только в том, кому сколько выгодно. Формируется коалиция. Коалиция, которая выбирает удобное время для нанесения удара. Это 916-917 годы. Война с хазарским каганатом в открытую. Но если мы заглянем в летопись, если мы заглянем в хроники, что мы там встретим? А мы встретим, как ни странно, не войну с хазарским каганатом, а какую-то странную сумятицу, или, как историки говорят, однодневную войну с печенегами. Просто штирлицы были всегда, и хазары хорошо знали, что предстоит. Они прекрасно понимали, что Волжская Булгария так далеко, что выступит только после того, когда убедится, что да, остальные союзники начали военные действия. Византия в лучшем случае пришлет свой флот. Она действительно привела свой флот в район Кафы. Не бог весь какой, но с десантом. Этот десант мог быть использован либо для наступления, что вряд ли, либо для защиты собственной территории. А это верный признак того, что в степи начинается война. Болгарское царство, оно, простите, без подпорок уже стоять не могло. И еще лет 15-20 без подпорок будет на подпорках стоять. Оно никого в степь не выведет. Значит, остается что? Киевская Русь и печенеги. Надо вывести... И того, и другого. Как вывести? Да поссорить. А как поссорить? Спровоцировать войну. Вот в результате получается этот странный, непонятный скандал, который по всю историю, историки так и не понимают. То ли печенег убил на киевском торгу киевлянина, то ли киевлянин убил печенега на киевском торгу, то ли и они друг друга убили, но, в общем, что-то произошло. После этого, естественно, идет что? А что еще может произойти? Мордобой на киевском торгу, большой, между печенегами и киевлянами. Естественно, нас было больше. Это ж наш город. Печенеги пришли, мы набили им морду, печенеги обиделись, убежали к своей орде. Орда снялась с места, напала на предместье Киева. Взять город она не может, зато она может сжечь что? Стоги сена и вообще подожгла все, что только можно. Что делают тогда князь Игорь, потому что он поднимается по Набату? Он отправляет конницу в сторону Печенежской Орды. Дальше, видимо, и ханы, и князь Игорь схватываются за грудь. Говорят, а что случилось-то? Что произошло-то? А как? А все, ребята, поезд ушел. Вы теперь будете года 4 разбираться, что произошло. А военные действия сорваны. Что и требовалось для хазарского каганата. Почему это было важно хазаре? Ну, не могли они сейчас снимать свои орды с Кавказа. Они должны были пожать плоды того, что посеял, что для них приуготовил своим невероятным походом князь Игорь Старый между Дербентом и Рабаистаном. То есть что они делали? Они просто всасывали в себя весь Северный Кавказ вплоть до Еревана. Ну, Ереван, конечно, у них выпадет из пасти, а все остальное, это, так сказать, как всосут, так и всосут, не выпустят уже. Вот такая вот ситуация. Дальше что ж? Дальше князь Игорь не разочаруется. Он будет готовить новую коалицию. Ничего страшного. Он будет ее готовить 20 долгих лет. И через 20 лет он будет готов к новой войне. Но это уже будет грандиозное предприятие. О нем мы с вами поговорим в следующей нашей встрече. Отдыхайте.